Воплотившись в материальном мире, в этом физическом теле, мы какое-то время не понимаем, где мы родились, не знаем этого. Нужно время, чтобы осознать, чтобы понять свое место во Вселенной, общее представление о Вселенной, хотя бы даже чуть-чуть расширить кругозор. Например, советские люди долгое время жили за железным занавесом в Советском Союзе, в советской реальности, и это был их мир. Они не видели ничего дальше. И они верили в ту реальность, в которой жили. Затем эта реальность рухнула, железный занавес рухнул. Можно было выезжать, смотреть фильмы, читать. Их мировоззрение тоже рухнуло. Они увидели, что мир может быть другим. Для многих это было шоком. Особенно для старшего поколения. Я был молодым в то время. Для меня это было так интересно, отлично. Рухнул, ну и ладно. Новые возможности. А для тех, кто отдал жизнь этому советскому миру, это было ментальной катастрофой, депрессией. Все смыслы, то, ради чего человек жил, все оно оказалось иллюзий. Но в жизни садху вот таких перестроек еще не раз будет. Когда его старый мир рушится, он видит все, что, чем он раньше жил, оказалось иллюзией. Но зато открывается новая реальность. И эта новая реальность, она гораздо шире и свободнее. В ней надо учиться жить. Так же, как рухнул коммунизм, и люди начали учиться жить в каком-то новом свободном мире, и многие даже не сумели в нем жить. Пошли в рэкетиры. Некоторые нашли себя в нем, некоторые уехали куда-то в Израиль, в Америку. В общем, как-то приспособились. Также и садху как-то приспосабливается жить в новой картине мира, более свободной от иллюзий. Может быть, это не такой удобный маленький мир, но это более широкий мир. И если сказать кому-то, хочешь ты обратно в старое, там, прошлое, он скажет, нет, пожалуй, уже не хочу марксистско-ленинскую реальность. Таким же образом и в жизни садху происходит периодическое обновление картины мира. Такая перезагрузка, когда его старые представления о мире уходят, а новые, более глубокие, открываются. Ему надо заново перестраивать себя, выстраивать новую картину мира. Часто это происходит под напором жизненных обстоятельств. Там кризис, или человек там попал в сложную ситуацию. Но садху не ждет кризиса в сложных ситуациях. Садху сам работает осознанно, готовясь и перестраивая свою картину мира и высвобождая свое сознание. Он делает это стратегически, целенаправленно, в соответствии с логикой Писания, не случайно. Это и есть мудрый подход. И одно из открытий, которое садху делает в отношении этого мира, он вдруг понимает, что он взял большой кредит, что у него есть большой долг. Тот, кто не перестроил еще картину мира, он не знает этого. У него кредит есть, но ему еще об этом не сказали. Садху, перестроивший картину мира, освободивший свое сознание, внезапно он остро, отчетливо, с большой ясностью начинает это понимать. Представьте, если бы вам сказали, на вас кредит 1 000 000 долларов. Очень приятно. А когда его взял? А где моя подпись? А вот посмотрите на себя в зеркало, это ваша подпись. Вы сами, ваше тело. Вспомните дату своего рождения, вот это и есть, вы его взяли. свидетельстве о рождении это написано. А свидетельство о этом кредите – это и есть свидетельство вашего рождения. Сам факт рождения в сансаре указывает на то, что мы взяли этот кредит. То есть мы уже должны по факту своего рождения. Вы можете сказать, я не помню, чтобы я вообще соглашался на это. Да, как-то так были невменяемы. Ну что, вот такая жизнь, вот так бывает. Иногда человек в нетрезвом состоянии, кто-то его подвел к нотариусу, он там подписал что-то, все. А ему потом говорят, вот, да. Мошенничество. Да. В том-то и дело. И мы должны восстановить свои права. Это кто-то смошенничал с нами. И мы должны найти это мошенничество и заявить, что все это иллюзия, мы ничего не подписывать, ничего не знаю. Аннулировать. Мы должны добиваться аннулирования этого кредита. Кредит этот, оказывается, уходит глубже. Рождение – это только, так сказать, показатель. Но он еще глубже. И вот освобождение – это означает, мы аннулировать стремимся этот кредит. Договориться. И этот мошенник, кто это? Это наш ум. Это наше эго. Он нас подбил его получить. А наше сознание, не будучи опытным, будучи в неведении, как-то согласилось на это. Кармический долг. И поэтому мы должны осознать, у нас есть долг. Как бы ни хотели, нам его надо как-то отдать. Его нельзя избежать. Но его можно реструктурировать. Можно договориться частями. Как-то можно, об этом можно говорить. Это предмет разговора. Предметом разговора не является, а можно не отдавать. Вот это не предмет разговора. Все равно придется. Изменить, раскидать по частям, отдать чем-то другим. Преобразить, отдать его через сатву, вот об этом можно вести разговор. А потом добиться полной аннигиляции. Это возможно. Но его отдавать все равно придется. И вот ведическая дхарма, она очень четко говорит об этом. И она говорит, что есть пути отдачи этого долга. И отдача этого долга – это принцип яджни, яги, как жизненный принцип. Яги – это жертвоприношение. То есть это можно отдать жертвоприношением. Не обязательно буквально проводить ягью, но вообще говорится, что есть в ведической традиции 5 видов яги. И каковы эти вообще долги? Первый – перед Брахмой, перед Ишварой. Это называется Брахма-ягья. Перед Богом, сотворившим эту вселенную. Читать священные тексты, разъяснять их, медитировать, исполнять божественную волю – это и есть брахма-ягья. Это один из способов отдачи долгов. Другой долг – перед богами, божественными существами, которые в глазу, в ухе, во рту, в руках формируют наше тело и праны, которые управляют весь всем миром. Это называется дева-ягья. То есть тонкие энергии, пронизывающие мироздание и наше тело, божественную вселенную. Когда мы делаем подношение, пуджу, в общем, везде почитаем и уважаем божественные тонкие энергии, это дева-яджи, яджня. Следующий долг называется питри-яджня. Питри-яджня – это долг перед предками, перед родовой линией. И мирские люди отдают долг перед предками, сохраняя семью, поддерживая семью, воспроизводя род. Задача – передать гены следующему потомству. То есть это природа. И обеспечить новые тела для предков, чтобы они могли воплощаться. Обеспечить правильные мысли в роду, чтобы предки в тонком мире жили хорошо. Это называется питри-ягья. Мы, становясь саньяси, освобождаемся от долга перед предками тем, что практикуем во благо освобождения. И достигнув освобождения, мы можем освободить до 7-го колена своих предков. В этом наше выполнение долга. Но если мы не практикуем, то делаются разные подношения. Все это называется питри-яги. Или просто ведя карма саньяси, семейную жизнь, продолжая род. Следующий тип долга перед всеми живыми существами. Это называется манушья-ягья. Мы часть общества. Общество нас воспитало, общество создало условия этого мира, когда мы родились, получили образование. И мы соединены тысячами связей с этим обществом, с родителями. Это долг перед человеческими живыми существами, человеческой расой. Мы принадлежим к человеческой расе, мы в ней воплотились, именно в этой локе. Это называется манушья-ягья. И долг перед живыми существами заключается в том, чтобы помогать им, оказывать поддержку, например, кормить голодных, успокаивать несчастных, оказывать какую-то поддержку им. Там, подавать нищим. Но лучший долг – это рассказывать им о дхарме. Лучший долг, самое лучшее исполнение манушья-ягья – пробуждать умы живых существ по пути освобождения. Этим отдачей долга аннулируются все другие долги перед манушья, перед человечеством. Поэтому наша задача – исполнять свой долг, служа дхарме, распространяя дхарму, чтобы живые существа узнавали о мокша-дхарме, о пути освобождения. Наконец, последний долг – это долг перед низшими существами, называется пхута-яджня. Животные, мелкие духи, духи природы, все то, что олицетворяет природу. Спасать животных, которых хотят убить, кормить их по мере возможностей, как-то помогать – это пхута-яджня. Не убивать, по крайней мере, соблюдать ахимсу. Вот это пхута-яджня. Например, мы во всех ашрамах один раз делаем в месяц акцию сострадания. Когда, если каких-то животных, рыб или птиц хотели люди скушать, манушьи хотели скушать человечество, то мы их выкупаем, насколько можем, и выпускаем. Это небольшое, но подношение. И вот эти пять ядж, панча-яджна, это способ отдавать долг, выплачивать, реструктуризировать и выплачивать частями, которые мы должны. И кто-то может сказать, ну, я могу ведь не признать этот долг, сказать, что я его не брал, и сказать, как бы, я не я, как говорится в пословице, и долг не мой. Но дело в том, что этот долг, он в нас вшит, записан. Мы его из себя не можем вытащить просто так. Просто так мы отказаться из него не можем. То есть он вшит в наше тонкое тело, в энергетическое и причинное. Это как чип, как в фантастических фильмах показывают. Человеку вставили, он самостоятельно даже его вытащить не может. Вынужден носить с собой, потому что чип сложный. И мегакорпорации только могут его вставлять или вынимать. Так просто не вытащить. И кармы в нас вшиты очень сложно. Не можем сами их вытащить, не можем отказаться от них. И от долга нельзя отказаться. Его все равно приходится отдавать на том или ином уровне. Но есть возможность менять уровни отдачи этого долга. То есть его можно отдать на грубом материальном уровне, через карму, проживая карму. Просто переживая различные кармы, исполняя кармы, это тоже отдача долга, но это не самый лучший. Это один долг отдаешь, другой накапливаешь. Это такой сомнительный вообще способ.
Два вопроса насчет ягьи. Допустим, манушья-ягья – это отдача социального долга, получается, как манушья-карма, которую мы даем социального права. Но в аштапашу, в восьми акулах, есть такое понятие, как кулак. Мы должны разорвать пашу, то есть связь социальными рамками,
да,
с ограничениями. И второй вопрос возникает из пхута-ягьи, более практическое, то это разрывание наших животных связей с животным миром, и получается переход более в сатвическое состояние, да, это получается? Мы разрываем, разрываем с нижними мирами животными, преобразовываемся, убираем свои животные качества, связанные с пашу, пальцем, и восходим по миру один.
Манушья Ягья означает, что если человек Пашу, он должен исполнять долг перед обществом на своем уровне. Но чтобы превзойти состояние Пашу, эти веревки надо разорвать, чтобы стать Вира. Соответственно, избавиться от того представления долга, которое существует, и отдать его на другом уровне. То есть тот, кто разрывает веревки, как Пашу, стремясь стать Вира, он тоже отдает долг, но через дхарму, практикуя через служение дхарме, через распространение дхармы. Что касается животных, и при этом, если человек стремится, будучи Пашу, оставаясь Пашу, не отдавать долг, он деградирует. Будучи Пашу, он должен его отдавать. Там работая, служа как-то в обществе. Потому что если он не будет этого делать, у него не будет долга, дхармы, он деградирует. Но если человек становится Виру, то его долг реструктуризируется. Что касается животных, мы очищаем свои связи с животным миром. Мы выплачиваем те долги, что когда-то мы каких-то животных съели, убили. Мы выплачиваем кредит перед ними. Мы их спасаем. И этот долг нам аннулируется. Высший способ отдачи долга, об этом мы еще и поговорим. Это самоузнавание, пребывание в природе ума. Мы идем издалека. Итак, отказаться от выдачи долга, от выплаты долга невозможно. Но его можно отдавать через севу, служение. Это гораздо лучше, чем отдавать через карму. Если мы отдаем через севу, через... это тоже долг. Сева – это тоже долг. Поэтому, когда вы живете вашими, есть такая, один из уровней мотивации. Это просто я долг. Долг исполняю, дхарму. Вот иногда мотивация есть. Я иду ради освобождения или делаю из преданности. А еще один из уровней мотивации – ради исполнения долга. Даже если я не способен освободиться, и у меня малая вера и преданность, еще долг есть. Как у солдата. Солдат стоит ночью на посту, и спать хочется, но и родину жалко. Долг. Все, надо стоять с автоматом ночью, как хочешь. Я сам знаю об этом. Таким же образом и монах. И вот чувство долга должно мотивировать. Это, то есть долг – это не только уже наше личное дело, это уже социальное дело, как садху. И йогины уровня вир, дивья, живут за счет одной осознанности. Она включает и долг, и преданность, все. Йоги уровня вира живут за счет преданности. Она включает и чувство долга, и прочее. Йоги уровня пашу, у них мало осознанности, скажем честно. Вера у них так себе. Есть какая-то, да. Но что их мотивирует? Их долг мотивирует. Они знают, это дхарма, это долг. И надо этого держаться. Это правильно. Если я исполняю свой долг, я обязательно раскрою себе высшие качества, и все высшие дхармы тоже во мне пробудятся. И вот когда мы исполняем свой долг, очень важно тоже это помнить, что есть более высокая мотивация, чем просто я что-то делаю. И долг все равно придется отдавать перед дхармой или перед сансарой. Но отдача долга перед дхармой лучше. Отдача долга через служение гораздо лучше. Иногда бывало так, человек думает, ну вот не хочу служить управляющему, какой-то управляющий вообще неподходящий мне, вот не сошлись характерами там, вашими. Были случаи, он уходит из ашрама. Но кармический долг все равно остался. И находится управляющий в какой-то компании, и он на него работает все равно. Еще больше, в 3 раза больше. Зачем? Вот, и мог бы отдать свой кармический долг, служа дхарме в соответствующих условиях, через самайные отношения с братьями и сестрами. Но майя так застилает глаза, что человек думает, я буду свободен. Где ты можешь быть свободен? Как ты можешь быть свободен? Ты в сансаре. Эта свобода такая, очень условная. То есть нельзя отвертеться от кармического долга, но его можно отдать правильно. Вот отдавать через служение лучше всего. Но его нельзя как бы скрыться никуда. Вот. Должников сансара всех вычисляет, всех следит. Но когда мы отдаем кармический долг через садхану, через служение. Постепенно наш долг аннулируется и достаточно быстро. Очень быстро можно аннулировать свой долг кармический через севу, садхану, самообразование и расширение сознания. И в это и есть мокша-дхарма. Мокша-дхарма – это путь, как максимально быстро освободиться от кармического долга. Нам не нужны никакие долги. Мы изначально свободные души, мы должны быть свободными. То есть весь этот долг на самом деле – это какое-то одно большое недоразумение. Мы его получили, но есть путь, как от него избавиться. Так, йога Васиштха, глава 6, об освобождении. И все священные тексты нашей традиции – это как максимально быстро избавиться от всех долгов. Как все долги отдать, не отрабатывая кармой, а преобразить в служение, в чистую игру лилу.
Васиштха продолжил. Это вездесущая истина, которая есть чистое сознание, лишенное предметных качеств. Ее по-разному называют сознанием, высшим «я», брахманом, существованием, истиной, порядком, а также чистым знанием. Оно чисто. В его свете все существа знают сами себя. Я есть брахман, чистое сознание, которое остается после того, как отметаются его собственные проявления в виде разума, ума, чувств и других подобных понятий.
Изначальное пространство исконного осознавания существует всегда. Это и есть брахман. Самосветящееся, не имеющее вещественности, беспредметное, бессодержательное, пустотное, недвойственное, исконное пространство осознавания – это основа мироздания и нас самих. Кармический долг и впадение в сансару образовался из-за неведения, из-за нераспознавания нашего сознания. Когда сознание задвигалось, то образовались 5 первичных цветов. Желтый, чистый белый, чистый красный, чистый зеленый, чистый синий. И вот эти 5 чистых видов света – это 5 элементов в их природном виде. 5 элементов образовались из-за влияния 3 гун. И вот 3 гуны – это тоже 3 путы. И что такое 3 гуны? 3 гуны – это не что иное, как видоизменившиеся, отразившиеся в майе 3 вселенских энергии. Троица божественных богинь. Парвати, Лакшми и Сарасвати. Джняна Шакти, Ичха Шакти и Крия Шакти. 3 божественные энергии, отразившись в тонкой майе, в тонкой первозданной материи, стали 3 гунами. И 3 гуны породили 5 элементов. И в чистом состоянии 5 элементов – это 5 ликов Шивы, 5 чистых сияющих светов. Но поскольку сознание начало овеществлять эти цвета, то появились 5 грубых стихий – земля, вода, огонь, ветер, пространство и 5 внутренних элементов в теле. То есть плоть, кровь, тепло, элемент огня, дыхание, элемент воздуха и сознание, ум, элемент пространства. И вот этот процесс сансары, огрубления, он произошел, вот это и есть наш кармический долг. Огрубление сознания, которое не распознало исконно сияющее пространство осознанности. Вот хотели бы вы стать святым джняни, который полностью освободился от кармического долга, ситхом, в качестве будущего? Что за вопрос? Конечно. И вот те, кто полностью вернули кармический долг, они переживают разные способы освобождения в конце жизни, а некоторые и при жизни, становясь дживан мукти. есть разные способы освобождения, которые называются обретение бесконечного тела мудрости. Есть способы освобождения, называемые обретение радужного тела, пранавдеха. Итак, первый уровень называется обилие света, когда тело созерцателя окутывается светом и исчезает в природе света. Рамалинга достиг освобождения именно таким способом. Считается, это душа, обладающая наивысшей степенью просветленности. Есть другой уровень, который называется достижение пранавдеха, великого радужного тела. Тело такого йогина обволакивает пелена света, и она затягивает небо радугами и облаками на физическом уровне. И затем они исчезают в цветах радуги. Цвета радуги здесь – это 5 изначально чистых сияний 5 элементов. И пробуждение здесь – полное освобождение от кармы, перенос в чистое тело вибрации, пранавдеха, происходит при жизни, когда тело и ум не разъединяются. Это средний тип восприимчивости, пробужденности. Следующий называется малое радужное тело или малое пранавдеха. После того, как тела и умы таких джняни разъединяются в конце жизни, они растворяются в природе радужного света, то есть в природе чистых 5 элементов, не оставляя следов от своих оболочек, от составляющих тела. То есть тело полностью растворилось так, что от него ничего не осталось. Наконец, со слабой восприимчивостью достигают следующего. Когда тело и ум разъединяются, при погруженности в чистый свет, за 7 дней материальные элементы их тела сжимаются, сокращаются до тех пор, пока не останутся только волосы и ногти. Физическое тело исчезает. Это тоже способ достижения пранавадеха. Это растворение называется малый перенос в тело божественных вибраций. Все это тоже для существ со средней восприимчивостью. Наконец, пятый способ освобождения для существ с низкой восприимчивостью – это переход в чистые страны, чистые земли, чистые поля божеств и пробужденных, когда душа переходит в более высокое измерение, например, в чистую страну или райский мир. Наконец, шестой тип – это просто хорошее перерождение, когда душа, обладая некоторым контролем сознания, способна выбрать семью и тело, просто родиться в более хороших условиях, где практикуется дхарма. В зависимости от того, какая земля мудрости реализована, так происходит высвобождение. И от чего зависит уровень земли мудрости, от чего зависит такое освобождение? Оно зависит от того, какой степенью созерцания мы овладели, на какой ступени земли мудрости мы находимся, на какой стадии 16 кала мы находимся.
Я есть сознание или брахман, искры от которого постоянно рассыпаются, разнося отраженное сознание по Вселенной. Видимое чистым разумом, оно выражается в молчании. Хотя и кажется, что оно занято разнообразными ощущениями чувства эго различных существ, получающих себе существование от него, тем не менее оно достигается чувствами и не затрагивается ими. Хотя оно и является источником всего счастья и наслаждения, его природа похожа на глубокий сон, свободный от многообразия, спокойный и чистый.
Итак, все зависит от того, насколько мы сумеем распознать природу ума вне мыслей, просветляющую пустотность, чистую естественную осознанность, пронизывающую мироздание. И существуют три аналогии, которые описывают способы распознавания просветляющей пустотностью. И первый – это как крестьянин, который запирает окна и двери, чтобы вороватая псина не забежала в дом. То есть это метод пратихары, метод отрешения, метод раджа-йоги. Когда с практикой Махашанти вам удается распознать состояние вне мыслей и ума, вы постепенно начинаете проникать в просветляющую пустотную осознанность и постепенно начинаете делать ее своей основой. Это низший метод. Он основан на остановке мыслей и отрешения, метод сутры. Вторая есть аналогия. Подобно тому, как охотник пускает по следам лисы борзую собаку, охотничью собаку, выслеживая ее и применяя противоядие. Это метод тантры, который связан с преображением, когда вы непрерывно и бдительно отслеживаете все клеши, все тамасичные состояния и постоянно их очищаете, постоянно их преображаете. Вы стараетесь пребывать в просветляющей пустотности, но очень много мыслей, очень много эмоций, очень много оценок суждений. И это постоянно вас выбивает и выбивает. Но вы не даете им спуску. Вы подобно охотнику, который следит за лисой. Чуть лиса показалась в кустах, он на нее выпускает охотничью собаку. Собака бежит по следу. И вот ваша внимательность и ваши методы, искусственные методы преображения, это и есть ваша охотничья собака, которую вы должны выпустить. Только появилась привязанность, только появился гнев, только появилась зависть. Вы, как охотник, должны спустить на нее свою собаку. И что это за собака? Чистое видение, четыре бесконечных. А если вы допускаете эмоцию или мысли, значит, вы, как охотник, забыли. Ваша собака спит или вы спите. В общем, что-то вы забыли. Вы не применили противоядие. И неприменение противоядия в данном случае, пратипакшабхаваны, противоположного намерения, является ошибкой. Бессмысленно говорить: «О, гуру, лиса украла все мои помидоры в огороде или всех курей в курятнике». Такая собака тебе, чё, почему не выпустил? Для чего она тебе дана? То есть, и вот собака – это ваш метод, ваше противоядие. Здесь надо быть просто хорошим охотником и уметь охотиться на лису эго, которая затемняет наше восприятие. Это второй способ, присущий тантрийским методам. Наконец, третий способ называется старик-пастух, наблюдающий за коровами и овцами в привольной долине. Старик-пастух, ничего не делая, он расслабленно сидит в привольной долине природы ума, большое пространство, и он только краешком глаза лениво наблюдает за овцами, козами и коровами, которые пасутся, но бдительно при этом. Сам он полностью раскрепощен и расслаблен, и его ум подобен пространству. И козы, коровы, овцы никуда не разбегаются, благодаря искусности этого старика. Это метод Анутара-тантры, метод пребывания в созерцательном присутствии, распознавания просветляющей пустотности. Этот метод наивысший, и поэтому величие пути естественной осознанности, величие Сахаджаяна выше всяких похвал. Как все реки вливаются в океан, так и все методы и учения завершаются в Сахаджаяне, в Анутара-тантре. Как следы всех насекомых завершаются в следе слона, аннулируются отпечатком следа слона, так и все методы низших учений завершаются в высшем пути осознанности и осознавания. В Но этот путь требует глубокого понимания, глубокой самаи и непрестанной внутренней тренировки.
В субъект-объектных взаимоотношениях и последующем ощущении удовольствия испытывается только мельчайшая доля блаженства Брахмана. «Я есть вечный Брахман, свободный от неправильных понятий удовольствия, боли и так далее, и потому чистый. Я сознание, в котором есть истинное и чистое ощущение». «Я есть» — это чистое сознание, в котором чистый разум работает без вмешательства мыслей. «Я» — тот Брахман, который есть утонченная энергия, функционирующая во всех элементах — земля, вода, огонь и так далее. «Я» — есть неизменный Брахман, который осознается, когда ты входишь, когда ты выходишь за рамки возбуждения от получения желаемого и грусти от того, что не получил того, чего хотел.
И вот этот метод старика, наблюдающего за своим стадом в привольной долине, как раз здесь описывается. Это утверждение в воззрении и утверждение в созерцании. Очень тонкое учение, подобное лезвию бритвы. Очень запредельные, запредельные концепциям, запредельные ритуалам, запредельные методам, даже запредельные медитации. Поэтому его называют анупая. Йога не метода. Йога не медитации. Сразу и овладеть им практически невозможно. Но к нему надо идти постепенно, наращивая свое понимание. Существует понятие промежуточного состояния. Промежуточное состояние, антарбхава, обычно относится к состоянию момент смерти, после смерти. Но в более широком смысле все в сансаре тоже называется промежуточным состоянием. Например, наша физическая, эта жизнь тоже называется промежуточное состояние, антарбхава. Промежуточное состояние этой жизни. В этом смысле мы испытываем мистический опыт. Живя в этой жизни и в этом мире, мы находимся в измерении мистического опыта. Есть другие виды промежуточного состояния. И в каждом из них есть аналогии, как происходит освобождение. В каждой из этих промежуточных состояний годится для освобождения, для распознавания этой просветляющей пустотности. И вот первая стадия, промежуточное состояние этой жизни, освобождение в нем происходит по аналогии, словно ласточка, влетающая в свое гнездо. Что это значит? Тщательно и внимательно следуя пути Шраваны, Мананы и Нидхьясаны, получая прямое видение, работая с передачей и входя в естественное состояние. Мы должны утвердиться в этой жизни, получить определенную уверенность в естественной осознанности. Есть промежуточное состояние умирания. Аналогия здесь такая. Распознавание просветляющей пустотности в этой переходной стадии напоминает словно миловидная девушка, любующаяся своим отражением в зеркале. То есть йогин вспоминает все учения, которые он получил и на которые медитировал при жизни. Он их узнает легко, подобно тому, как девушка, которая смотрит в зеркало, легко знает все черты своего облика. Третья стадия. Момент умирания – это стадия переживания чистого света и распознавание пространства недвойственной осознанности. Аналогия здесь такая: словно встречаешь старого приятеля. То есть, если человек при жизни натренирован в естественной осознанности, то в момент смерти он встретит естественную осознанность как старого друга, как что-то очень знакомое, потому что он всю жизнь ей практиковался, и в этот момент он достигает освобождения, поскольку принцип сознания освобождается от сети ветров, каналов и от тела. Или другая аналогия. Йогин высвобождается в него, как дитя, которое забирается на колени к матери. Он отдается естественной осознанности, в которой он практиковался всю жизнь, легко, как ребенок, прыгает на колени матери с полным доверием. И что здесь важно? Распознать все возникающие видения как свои собственные проявления в промежуточном состоянии и слить их с абсолютным пространством, то есть прыгнуть на колени матери. Это возможно, если йогин при жизни утвердился в нидхьясане, в глубоком созерцательном присутствии и имеет определенную стабильность. Что это за стабильность? Это стабильность стадии вынашивания или стадии рождения и выше. Наконец, существует промежуточное состояние, когда освобождение происходит в четвертой стадии. И эта стадия, так называемая стадия промежуточного состояния становления, когда происходит выбор утробы, выбор мира, душой, в котором она переродится. И это называется аналогия словно восстановление сломанного оросительного водоотвода. То есть оросительный водоотвод сломался. Это означает, какая-то система сломалась, ее надо восстановить. И что сломалось в этом состоянии? Наше сознание сломалось. Оно отпало от чистого света и осознанности в какое-то тамасичное, сансаричное состояние, и надо его восстановить обратно. Или другая аналогия – словно вырвавшаяся из затхлой темницы. Это подобно вам снится какой-то мрачный сон, какие-то, вы попадаете в какие-то ситуации, затем вы вспоминаете – и внезапно сон рассеивается, вы попадаете в чистое прекрасное пространство, вырвались. И здесь происходит закрытие врат чрева благодаря распознаванию знаков рождения в каком-либо из миров. Благодаря тому, что вызывается переживание чистого света, йогин вспоминает свое созерцательное присутствие и входит в тело мудрости, сломанный водоотвод восстанавливается и происходит вырывание из затхлой темницы. Таким образом, освобождение приходит в последнем из промежуточных состояний. Вместо вхождения в чрево йогин испытывает освобождение. Все эти типы освобождения в промежуточном состоянии возможны, если йогин достиг устойчивой нидхьясаны в этой жизни.
Когда сияет солнце, и все в мире становится видимым в этом свете, я есть чистое сознание, которое объединяет и то, и другое, которое есть сама суть света и освещенного предмета. Я есть это чистое сознание или брахман, который существует, не прерываясь во время бодрствования, дремы и глубокого сна, которое затем является четвертым состоянием или трансцендентальной истиной.
Четвертое состояние Турья, конечно, это не просто слова. Это очень сложное состояние, в котором есть нюансы, тайны учения и свои тайные знаки, в которые постепенно мы будем отрабатывать обязательно, применять. Есть 4 курса монашеского ретритного обучения, и от курса к курсу вы будете открывать все более новые, непостижимые грани этого состояния. Это я вам гарантирую, как учитель. Такова система нашего обучения. Освобождение в промежуточном состоянии означает, что в каком-либо состоянии мы можем высвободить все свои переживания и слить их с сиянием чистого света. Например, есть промежуточное состояние сновидений, в котором мы каждый день, каждую ночь пребываем. Есть промежуточное состояние медитации и созерцания, когда мы глубоко погружаемся куда-либо. Есть иносказания, тоже указывающие на эти промежуточные состояния. Например, промежуточное состояние этой жизни сравнивается с птичкой на суку. То есть птичка прыгает на одном суку, потом раз, куда-нибудь перепрыгнула. То есть фокус нашего восприятия может куда-нибудь перепрыгнуть. Иногда с телом, иногда без тела. Например, птичка, наше восприятие, находится в состоянии джаград, но она может перепрыгнуть джаград свапна, а может перепрыгнуть джаград сушупти. Иногда она может перепрыгнуть еще дальше. И когда наш фокус восприятия меняется, то и мир вокруг нас тоже меняется. Промежуточное состояние сна сравнивается со светильником, подвешенным в темной комнате. Промежуточное состояние медитации сравнивается с обессиленным человеком, остановившимся передохнуть, или сиротой, встретившей свою мать. То есть, когда мы медитируем, мы припадаем жадно к источнику природы ума на некоторое время, как обессилевший человек, пересевший отдохнуть, это вот во время Махашанти. И промежуточное состояние умирания сравнивается с падением в лапы злого убийцы или разглашение тайных повелений царя. То есть все зависит от того, в каком состоянии ума человек находится. Если он находится в двойственном уме, омраченном, это как падение в лапы злого убийцы. А если он находится в недвойственной природе ума, то его природа раскрывается как тайные указания царя. Его тайная природа, царская природа, раскрывается. Все эти иносказания и метафоры призваны дать нам понимание, как обнаженное осознавание возможно раскрыть в разных состояниях благодаря удержанию осознанности.
Как одинаков вкус сахара, сделанного из сахарного тростника, выращенного в разных местах, так и сознание, обитающее во всех существах, едино. И я являюсь этим сознанием. Я есть – это сознательная энергия, которая больше всей Вселенной и меньше самого мелкого атома, и поэтому невидимая. Я есть сознание, существующее повсюду, как масло в молоке, чья истинная природа есть ощущение. Васиштха продолжил. Как все золотые украшения являются золотом, так я есть чистое сознание в этом теле. Я есть высшее я, находящееся во всех существах, внутри и вовне. Я есть сознание, которое отражает все ощущения, само не претерпевая никаких изменений и не затрагиваясь нечистотой.
Если вы делаете сандхью каждый день, гуру-йогу, это очень хороший способ входить в измерение просветляющей пустотности, открывать эту осознанность, если вы глубоко погружаетесь в нее. Сначала вы тантрийский способ. Сначала вы визуализируете древо прибежища и молитвенно посылаете лучи. Затем древо прибежища сияет во всем великолепии, и святые посылают свои благословения. Ответные лучи света входят в ваше тело. Эти ответные лучи пробуждают божественное, тонкое, чистое видение внутри ваших чакр и нади. Пробуждают то, что называется праналинга, тонкую, чистую энергетическую систему чакр, каналов и божеств в чакрах. И сначала вы будете это видеть не очень ясно, а затем все более ясно, что в вашем теле есть божества. Они всегда там были, независимо от ваших визуализаций, как тонкие энергии, но они будут открываться, и вы начинаете их чувствовать. И на третьей стадии, с третьим ом в момент гуру-йоги или в момент во время сандхи, пения, гаятри, лучи входят в ваше тело, древо прибежища растворяются, и божества, каналы и чакры в вашем теле тоже растворяются в чистый свет, и ваше тело тоже растворяется в чистый свет. Так обнажается чистая просветляющая пустотность, в которую можно входить и в которой можно пребывать. Если вы часто повторяете эти практики, вы постепенно свыкаетесь с этой просветляющей пустотностью, и это помогает вам в созерцании.
Я почитаю это сознание, которое воздает результаты всех мыслей, свет которого светит во всем, что светится. Это сознание пронизывает все, всегда бодрствующее и сознательное, вибрирующее постоянно во всем, всегда однородное и спокойное, как если бы было погружено в глубокий сон, оставаясь бодрствующим.
Кажется, что внешний мир существует. Звезды, планеты, физические предметы. Но на самом деле снаружи нет ни одного атома даже. Можно ли сказать, что все внутри нас? Можно сказать и так. Но на самом деле и внешний мир, и внутренний мир существуют в трансцендентном состоянии за пределами как внутреннего, так и внешнего. Обнаружение просветляющей пустотности как раз означает выход за пределы внутреннего и внешнего. В Сандхи и Упасане ежедневно у вас есть Акаша Дхарана, Шамхави Мудра, когда вы медитируете на пространство. Привыкать созерцать пространство, привыкать распознавать пространство – это путь к распознаванию этой просветляющей пустотности.
Это сознание есть реальность, дающая всему индивидуальные характеристики. Хотя оно столь близко каждому, тем не менее далеко, потому что недостижимо для чувств и разума.
Оно ближе, чем не далее нашей собственной ладони, так говорят. Но оно далеко, потому что наши цепляния и привязанности к нашим проявлениям кармы сильны, и мы постоянно промахиваемся мимо. Это как если бы снайпер целился, вот она мишень, рядом, в прицеле, совсем рядом, но одно неосторожное движение, и все мимо и мимо. И так мимо может быть всю жизнь. Но садху здесь должен быть хорошим снайпером. И как снайпер затаивает дыхание, останавливает мысли и в промежутке между двумя ударами сердца очень плавно нажимает на курок по законам снайперского искусства, сделав поправку еще на кармический ветер, по таблицам специальным рассчитанным, погода и так далее. И попадает в десятку стопроцентно обученный гуру. Так и садху должен, понимая все эти тонкости, попадать в десятку. Попадать в цель, минуя кармический ветер, и сделать это своим принципом. Попадать всегда в десятку во всех условиях и обстоятельствах жизни.
Непрерывное и однородное в бодрствовании, сновидении, глубоком сне и в четвертом состоянии сознания, оно светит, когда все мысли прекратились, когда прекратились все возбуждения, раздражения и недовольства.
Все возбуждения, раздражения и недовольства – это на самом деле неузнанная божественная энергия, неузнанное проявление пяти мудростей. Когда сознание соскальзывает из восприятия просветляющей пустотности в эмоции, в оценке, суждении, в мысленную энергию. И здесь для йогина очень важно вайрагья, отрешение. Когда он понимает этот принцип, что стоит ему отрешиться и фокус внимания снова переместить на просветляющую пустотность, то все оценки и суждения, эмоции растворяются сами по себе. Но он должен верить в этот принцип, верить в этот метод. И это и есть метод самоосвобождения. И гуру вновь и вновь рассказывает ученику, что ему надо научиться самоосвобождению, а затем доверять этому методу. И все будет хорошо в его жизни. И вот высший способ отдачи кармического долга – это и есть самоосвобождение своего долга, сливание его с естественным пространством просветляющей осознанности. Это и есть искусство, как превратить свой кармический долг в чистое измерение игры. Так, чтобы его не проживать, не отдавать физически, накапливая новое, а растворять в состоянии чистого света. Например, когда у вас возникают завистливые, привязчивые, гневные, гордые, любые мысли, это и есть проявление вашего кармического долга, что ваш кармический долг хочет высвободиться. А когда вы смещаете фокус внимания в просветляющую пустотность, и там все растворяется, это означает, что вы аннулировали свой кармический долг на данную секунду. Ну, вы аннулировали его немного, допустим, 100 рублей списали. Уже неплохо, приятно. Но проходит пару минут, и счет, ну, заново предъявляется. Снова мысли появляются, снова суждения, вслед за ними и цепляния, и эмоции. Но если вы будете бдительны, то вы снова фокус внимания перемещаете на просветляющую осознанность, и осуществляется процесс, называемый васанакшая, разрушение васан, растворение васан. И снова с вашего кармического долга еще 100 рублей списано. Вот это и есть искусство садху, называемое самоосвобождение. А что такое самоотдача с этой точки зрения? Это когда вы очень глубоко перемещаете фокус внимания в измерение Ишвары, недвойственную просветляющую осознанность, и там списываются миллионами. Это когда вы, не отвлекаясь, полностью предаете себя, освобождая себя от самых тонких двойственных цепляний и двойственного видения. Хорошо, на этом закончим. Ooh.